Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день. В России более 5 миллионов одиноких матерей, около 400 тысяч одиноких отцов. Эти люди рядом с нами, эти люди есть и среди нас. Как они чувствуют? Невозможно заглянуть в их голову, в их сердце. Но эти люди нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке, в нашем понимании. Это передача «Формула семьи». У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Полина Иванкевич. И разобраться в этой теме нам поможет наш постоянный эксперт, психолог Татьяна Горбачева. Татьяна, здрасте.
Добрый день.
Татьяна, вот пугает статистика вас лично? 5 миллионов одиноких матерей.
Меня пугает статистика, безусловно, потому что общее количество семей у нас 17 миллионов. Когда мы смотрим в сравнении, то это оказывается около трети, ну, чуть меньше, чем трети. Поэтому, а еще больше, наверное, пугает тенденция, потому что процентное соотношение этих семей становится все больше и больше. То есть вот у меня даже есть цифры, что с каждым годом происходит наращивание вот этих процентов в два раза. Теперь в три раза увеличилось, если мы считаем с 90-х годов прошлого столетия. Да, это не так давно было, 20 лет.
Да, я смотрел статистику в три с лишним раза с 1989 года, и это действительно удручает. Но на самом деле одинокие отцы, одинокие матери — это понятие все-таки такое обобщающее. Бывают разные причины, по которым человек попадает в эту ситуацию. Вот можно выделить какие-то основные причины, основные пути, к которым... Ну, то есть, понимаете, сразу приходит мысль... Развод. Есть даже, ну, не очень приятные слова, которые по этому поводу используются. Развод — это, наверное, основная причина, но ведь она не единственная.
Да, действительно, в состоянии неполной семья попадает несколькими путями. Но самое первое, я даже, наверное, не сразу о разводе подумала, я больше подумала о смерти супруга. Ведь люди болеют, да, с ними случаются всякие несчастные случаи. И самая первая ситуация, с которой может столкнуться семья, это если супруг просто умер, да, то шел вечность, по-разному говорят. И человек, второй родитель остается один, и на руках остается какое-то количество детей, один, два, там больше. Сейчас многодетность тоже у нас увеличивается.
Ну да, да.
Вот. И вот, можно сказать, не по вине совершенно человека он может оказаться в этой ситуации.
Я думаю, тут с самого начала это важная история, потому что я встречался и в пасторской своей жизни, в пасторском служении, вот с такими ситуациями, когда люди смотрят на женщину, которая осталась одна, и начинают говорить: «О, значит, вот, там, я не знаю, как же ты не уберегла семью?» И сразу люди начинают ее осуждать. Вот от тебя, ты одна, значит, от тебя ушел муж, значит, ты чего-то не доделала. Вы сейчас сразу говорите, что, ну, во-первых, далеко не только по этой причине люди становятся матерями-одиночками или отцами-одиночками. Первая все-таки, или одна из причин, это смерть супруга, а для нас это весьма актуально. Да. Есть еще причины?
Ну, второе вы назвали, это когда семья распадается. И здесь тоже есть некоторые варианты. Это может быть, что брак заключен, да, и семья распалась, или сейчас достаточно много людей не регистрируют брак, но фактически в браке живут. Это то, что называется гражданский брак. Мы уже неоднократно говорили, не совсем это правильный термин.
Да, конечно.
Вот. Но сожительствует.
Это сожительство.
Муж, ну, уже муж или не муж, да, молодой человек с девушкой сожительствует, рождается ребенок, и они расстаются по тем или иным причинам. Ну, я приравниваю это к разводу, потому что были какие-то отношения, и теперь отношений нету. И один из супругов остается вот с этим ребенком или с несколькими детьми на руках, и образуется неполная семья. То есть это вот такая, ну, скажем, в глазах окружающих все-таки не очень благополучная ситуация. Здесь как раз срабатывают вот эти стигмы, которые говорят, что, наверное, вот что-то сделал человек не то, что с ним не остался.
Но это тоже все гораздо сложнее на самом деле, и мы, наверное, не имеем права просто сразу брать и обвинять. Наверное, раз от тебя ушли, значит, либо ты бедная, либо ты такая вот плохая, ты что-то не так сделала. Я думаю, что все гораздо сложнее.
Ну, безусловно, может быть, здесь масса всяких вариантов, и на самом деле социологи отмечают такую тенденцию, что сейчас экономическое состояние все-таки достаточно сильно проседает, ситуация с работой тоже неблагополучна, не всегда люди могут устроиться на работу, даже если они хотят, и вот все эти социальные факторы, они на самом деле приводят к тому, что возникают внутренние конфликты в семье, не всегда просто это плохие характеры, есть еще масса всяких серьезных вещей, которые влияют на взаимоотношения. Поэтому, ну вот, у нас разводится более 60% на настоящее время семей, и это такая, ну вот, серьезная цифра, которая... Это причем данные статистики официальные, сюда не включены, да, те семьи, которые...
Не зарегистрировались изначально, их же не учтешь.
Не зарегистрировались, во-первых, а во-вторых, которые не развелись официально, но официально тоже не живут вместе, да, то есть они в таком негласном прекращении отношений, по форме семья есть, по статистике, да, а по факту это нет семьи.
Ну, смотрите, у нас получается смерть супруга, у нас получается развод. Я хочу спросить еще об этом явлении, которое мне кажется диким, но я все чаще об этом слышу. Расскажите мне, как психолог-специалист, это я просто чаще об этом слышу или это действительно какой-то тренд? Это когда женщина говорит: а мне не нужен муж, я просто хочу завести себе ребенка. Кто-то говорит: ну, хочу именно от этого человека. Кто-то говорит: а мне вообще не важно от кого, ну, просто ребенок. И получается, что она делает выбор, создавая вот такую неполную семью. Это мне как-то не повезло, что я чаще об этом слышу. Или оно вот в обществе нарастает?
На самом деле нарастает количество женщин, которые принимают это решение. Это тоже не просто вот, что у нас... Как я слышала мнение одного мусульманина, потому как у вас это разрешено, к этому хорошо относятся, поэтому у вас так много женщин.
Да, я слышал такое тоже.
Да, он сказал, что у нас за это просто побивают камнями, поэтому у нас меньше таких.
Женщина, так все вопросы легко решить, Татьяна. Побить камнями, и нет проблем.
Ну, наверное, не побивают камнями, все равно какие-то другие механизмы работают. По-моему, все-таки такого уже не осталось в более-менее таких странах. Тем не менее, очень сильно общественная порицание, поэтому меньше женщин решается на этот шаг. Вместе с тем, эта тенденция действительно стала заметной, и она происходит из-за того, что есть некоторые диспропорции между количеством женщин, мужчин, да, возможностью вступить в брак. И есть вот такой некоторый возраст 30 лет, когда у женщины сразу начинает, да, какие-то срабатывать моменты, и она думает: ой, я до 30 не родила, все, нужно срочно что-то сделать, срочно родить, кого бы найти тут.
Отдельная большая тема, да, завести ребенка, но вот для нас пока сегодня, в нашей сегодняшней теме, это вот один из путей, которыми люди становятся родителями-одиночками. Я напомню, друзья, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение, наше приложение «Радио Теос», или вы можете нам также писать в тех трансляциях в социальных сетях, которые вы сейчас смотрите, задавать вопросы, высказываться. Интересные высказывания тут пошли, пишет Татьяна Круг. Что переживает? Да радость, что сразу избавилась от такого отца.
Да.
Это что, Татьяна? Ответьте вашей тезке, Татьяне Круг.
Татьяна, во всяком явлении есть и негативные стороны, и позитивные. Вот, в некоторых случаях отношения бывают такими ужасными, что вот действительно люди испытывают радость от того, что, по крайней мере, этот кошмар прекратился. Ну и мы тоже неоднократно на передачах говорили, это большей части ситуация, когда супруг является зависимым, да, или он проявляет насилие, или есть непрекращающееся эмоциональное какое-то насилие, ссоры, склоки, битье посуды там, и так далее. Вот в этих случаях, когда происходит расставание, ну, однозначно есть какое-то облегчение. Но как бы мы сравниваем плохое с худшим, да, поэтому в этом случае действительно радость некоторая возникает. Безусловно, если сравниваешь ситуацию здоровой семьи, в которой не ссорятся, и ситуацию, когда родитель остается один, ну, безусловно, чаша весов на стороне здоровых и счастливой семьи.
Но в данном случае, да, вот то, о чем говорит Татьяна, женщина уже переживала, немало пережила через это все, ребенок также, ну и чувство избавления есть. Но ведь не всегда это бывает так, потому что я сейчас думаю о том, что мы читаем в Священном Писании: «Нехорошо человеку одному». вот одиночество, ощущение одиночества. Я думаю, что это одна из важных составляющих того, что происходит. И мне как пастору об этом рассказывали. И люди говорили, я просто боюсь, или я не хочу быть одна, или не хочу быть один. Подтвердите, действительно, это распространенная история, когда человек, вот физически он чувствует это одиночество, духовное это одиночество. И ребенок, конечно, скрасить этого никак не может.
Ну, безусловно, одна из самых ярких переживаний вот неполной семьи – это то, что родитель оказывается в состоянии крайней ответственности, с которой, в общем, ни с кем эту ответственность невозможно разделить. И это вечера, когда дети ложатся спать, да, и тебе не с кем поговорить о том, что произошло, тебе не с кем обсудить какие-то моменты, которые были за день. Особенно вечера вот такие одинокие, да, там, ночи. Это моменты праздников, на самом деле, когда, особенно после разводов, когда была полная семья, шум, гам, там много родственников, и вот ты остаешься там вдвоем с ребенком, например. Тут контраст, конечно, такой очень давящий, и ты понимаешь, как изолированно себя чувствует. То есть вот есть моменты какие-то такие острые, моменты, когда это одиночество начинает просто вот призывать, что нужно сделать что-то такое. Ну вот момент...
А вот что?
Да, да. Ну, с другой стороны, я вот прежде чем отвечу, да, хорошо, на что, да. Я хочу сказать, что есть момент такого экзистенциального одиночества, когда есть ситуации, которые человек проходит сам один, и он не может, невозможно от этого уйти, вне зависимости, ты находишься в браке, да, или ты находишься вне брака, да. То есть избежать совсем этого чувства, что некоторые вещи, они предназначены для тебя в жизни, и ты должен их пройти, преодолеть, решить этот вопрос с собой, там, с Богом, оно все равно есть. Да, но, безусловно, когда есть семья, когда есть хорошие отношения, у тебя есть на кого опереться, да, с кем разделить вот эти моменты. По-моему, вот в этом есть контраст между полной семьей и семьей неполной.
Важно, чтобы был кто-то, кому можно рассказать об этом чувстве, сказать, знаешь, там, не знаю, ближайшей подруге позвонить. Вот мне одиноко, мне плохо. Или, как нас в свое время растили, ты должен там или должна все пережить, ты твердый. Ну, обычно так мальчиков растили, иногда девочек тоже. Ты твердый, и тебе никому не надо делиться. Там есть еще один такой подход. Не надо делиться, потому что все равно никто не поймет. Вот держать это одиночество в себе или все-таки нужны в жизни такие люди, которые можно взять и рассказать, знаешь, мне одиноко?
Сложный вопрос, потому что здесь очень сильное гендерное различие. В принципе, как психолог, если я скажу, не надо рассказывать, я как бы рублю сук, на котором сижу.
Да-да, к вам не пойдут, Татьяна.
Безусловно. Гораздо легче, когда мы чувствуем какую-то чисто человеческую даже поддержку в этом. Не обязательно говорить, что одиноко. Конечно, хорошо иметь друга там или кого-то, кому ты можешь обратиться в какие-то минуты тяжелые. Это, по-моему, неоспоримая истина. Другое дело, что воспитание мальчикам табуирует это дело, да. И если мужчина говорит, что «ох, я одинок», даже это звучит странно, да?
Да, это какой-то кажется, слабый мужчина.
Что это за мужчина такой, который переживает это одиночество, да, и не может собраться силами? Для мужчины это связано с чувством компетентности, силы, с чувством уверенности в себе, поэтому редко кто может себе признаться в этом. Но, с другой стороны, есть братья наши меньшие, и по количеству, вот я сейчас в Москве живу, собак, которые выгуливают и мужчины, и женщины, котов, рыб, хомячков, я даже не знаю, кого тут уже заводят, игуаны, говорят, очень привязчивые. Все-таки ясно, что людям хочется иметь кого-то рядом, с кем можно было бы вот разделить эти моменты вечерней грусти.
Подождите, вы серьезно думаете, что кошку, собачку заводят и от одиночества тоже?
Конечно, однозначно. У меня вообще есть такая теория, которая говорит, что когда вот людям не на кого больше излить любовь, они заводят какого-нибудь питомца. Они не могут, например, родить еще одного ребенка. Ну, бывают обстоятельства, да? Поэтому, когда я смотрю на мелких собачек, которые сейчас в большом количестве гуляют с хозяевами, я как-то думаю, что это, вот, может быть, был бы еще один ребятенок.
Я напомню, что вы нам можете писать в тех трансляциях, которые вы смотрите или слушаете, или писать через сайт teos.fm или приложение Радио Теос. Прочитаю сообщение слушательницы. Скажу просто слушательница. Мы с мужем развелись 2 месяца назад. Работа спасает, но иногда хочется кричать ночью. Не знаю, что это. Больно очень на душе. Не хочется отпускать родного человека, даже если он сделал много плохого. Это, кстати говоря, в продолжении той истории, которую вот Татьяна Круг пишет. Татьяна говорит «радость», а вот наша слушательница говорит «да, он сделал много плохого, но не хочется отпускать». И это вторая история. Мы говорили об одиночестве, но ведь чувство потери родного человека и то, что вот сформулировала здесь слушательница «не хочется отпускать», это ведь несколько другая грань. И настолько болезненная, что кричать хочется по ночам. А тут еще развод-то был 2 месяца назад.
Да.
Как быть?
Мне кажется, для состояния разведенного человека характерно вот эта противоречивость чувств. Утром, когда нет скандала, а еще свежи в памяти шрамы, да, ты радуешься, что ты один наконец-то, у тебя тихо, ты можешь приготовить на завтрак то, что ты любишь, а не то, что любит твой супруг, и, допустим, если ты не любишь, да. А вечером вот наступает этот откат назад, и ты думаешь, ой, какой ужас, как же я могу как теперь жить, да, и так далее. Есть воспоминания о том хорошем, что в браке было. Очень болезненное время, особенно вот первые месяцы, ну, считается, первый год — это такое время вот адаптации к жизни, независимой жизни без человека, с которым ты привык находиться рядом и разделять все бытовые даже какие-то вещи. Поэтому, да, это вот такое болезненное состояние, но я просто могу немножко утешить, сказать, что оно проходит со временем, да, но вот про кошек комментарий мне понравился, Олега. Это компенсируется, но это не компенсируется вот до конца. Все равно вот боль от утраты, она в какой-то мере все равно продолжает жить в тебе, да, просто, может быть, люди учатся с ней работать, да, привыкают к тому, что она будет в сердце находиться.
Я вам задам этот вопрос, Татьяна. Вот да. К вам, как психологу, консультанту, приходит женщина и говорит, мне хочется по ночам кричать нельзя, дети, ну ладно, выть в подушку, ну ладно, выйти на улицу и вот просто поплакать. Вы посоветуйте человеку все-таки, да, тебе хочется кричать, найди тот способ, когда ты сможешь, кричать, выть. Что с этим делать? Если человек верующий, понятно, мы можем все-таки направить его в сторону молиться, и этот крик будет в молитве. Но ведь не всегда это возможно. Вот к вам пришли, говорят, мне хочется по ночам выть. Ваша реакция?
Я хотела бы, конечно, сказать, что как психолог я считаю, что эмоции, они очень важная часть нашей жизни, и задавливать их и не позволять себе кричать, там, завязывать на себе шею и говорить, не буду кричать, это не полезно, потому что это каким-то образом потом выскажется в болезнях каких-то или в подавленном состоянии. Поэтому я, конечно, за то, чтобы этот крик, он был в каком-то варианте. Да? И есть масса всяких терапевтических способов, как это можно сделать. Ну, вот в молитве кричать, мне кажется, это идеально. Не обязательно это делать дома, когда вы окружены соседями, вы можете выйти там в парк или куда-то в место, где вы не будете сильно беспокоить
окружающих. Давид в молитве кричит. Псалмы прочитайте, он еще как кричит. Его не учили, что мальчик должен быть твердым.
Но мы же не знаем, что кругом там у него там стояли люди.
А там могло
люди,
быть, да, и пустыня, все, да, что угодно могло быть.
Поэтому я советую более экологично выйти в то место, где вы можете кричать сколько угодно, и вы не будете стесняться окружающих людей. Вот. Есть и чисто физические способы. Например, бег трусой снимает вот эти вот стрессовые, острые переживания. Да, работа спасает, писала Татьяна. Вовлеченность в какую-то деятельность тоже снимает это напряжение. Кто-то бьет там по подушкам. То есть можно посмотреть приемы, техники, которые помогают высказать это. Ну, или разговор, очень хороший разговор с близким вам человеком. Он тоже производит это тоже действие. Я считаю, что плакать, как, знаете, мне очень нравится высказывание, что печаль, она она накапливается у нас в виде слез. Но печаль — это единственная эмоция, которую можно вылить, ее можно выплакать, чтобы это, вот эта чаша, она опустошилась. Вот. Не со всеми другими эмоциями мы можем так поступить. Например, гнев таким образом не проходит. Вот печаль — это все-таки та вещь, которую можно выплакать, высказать, можно пробегать, да, можно прокричать. И она уходит, она помогает облегчить это состояние.
Римма пишет: хорошо, когда есть поддержка бабушек и дедушек.
Да.
И смотрите, вот я, первое мое ощущение, то, что вы сказали, да, ну вы психолог, вы правы. Но у меня есть и второе ощущение. Я вспоминаю себя, потому что мои родители развелись. Моя мама воспитывала меня с моего 6, там, почти 7-летнего возраста одна. Но началось это раньше. Поддержка бабушек и дедушек. Я, как ребенок, терпеть не мог, когда моя бабушка, еще и с какими-то родственниками, начинала вместе с моей мамой перемывать кости моему отцу. Значит, Татьяна, я вам не могу сейчас выразить, насколько это было больно. То есть, с одной стороны, да, хорошо, когда есть поддержка бабушек и дедушек, но можно ли как-то эту поддержку направить, чтобы она все-таки семье не вредила, семье и так плохо?
Конечно, и в этом есть искусство, на самом деле, того родителя, который воспитывает. Мне кажется, сейчас, с того времени, вот как вы выросли, очень много литературы, которая все-таки доказывает, что для ребенка очень важно иметь контакт и быть любимым обоими родителями. Даже если родитель какой-то из них, в общем, редиска, нехороший человек, да, это ничего не меняет в ситуации. Все равно любовь папы, любовь мамы очень важна для ребенка. Поэтому любое очернение его репутации, да, как вы говорите, перемалывание косточек, это, ну, такая открытая рана для ребенка получается. Он и так переживает, что он не может встречаться, не может жить, там, проводить время. Вот, когда это происходит, для него это вдвойне болезненно выходит. Поэтому просто, мне кажется, если для мамы это облегчение, то для ребенка это мучение. Вот в этом плане, безусловно, нужно выработать позицию вместе с бабушкой с этой и решить, каким образом вы будете говорить об отце. Об отце можно говорить, но не говорить уничижительно, иначе это приносит очень большие страдания для ребенка.
Татьяна Круг пишет: одиночество. Этот страх присутствует, но одиноким можно быть и в браке. Одиночество — это неплохо и нехорошо. Это жизнь. Мы уже начали говорить о том, что одиноким можно быть и в браке, что это жизнь, но все-таки, мне кажется, вот я бы не согласился с этим, неплохо и нехорошо. Хотя, может быть, Татьяна имеет в виду просто такую констатацию факта.
Ну да, но сказано, что это единственное нехорошо из того, что было создано, поэтому, да. Безусловно, в этом есть некоторое огорчение, когда человек оказывается одинок. Но мне кажется, когда мы говорим о неполной семье, воспитании ребенка, это не такое одиночество, которое невозможно восполнить. Ведь есть там, я не знаю, жизнь на островах, где человек просто один, и он никаким образом не может никакого другого контакта с людьми. Да? Мы читали все Робинзона Крузо, да, и там другие подобные приключения, они отчасти фантастические. Здесь же есть, во-первых, ребенок, которого ты любишь, который в любом случае дает тебе какую-то эмоциональную отдачу. Есть бабушки и дедушки, без которых очень трудно приходится родителям, оставшимся одним, с которыми тоже какой-то контакт. Но и с другой стороны, мне кажется, должно быть достаточно осознанное движение к тому, чтобы человек находил тех людей, находил те сообщества, я не знаю, общины, ту работу, в которой у него будет достаточно плотный и положительный контакт с другими людьми. Безусловно, это будет не супружество, да, но отчасти это будет компенсировать вот то нехорошо, о котором мы читаем в начале «Бытия».
Тут развивают мысль слушательницы, которая писала про 2 месяца. Пишет: 2 месяца, 2 месяца — это еще что? 5 лет в разводе не отпускает. Здесь даже дальше 13 лет человек пишет и не отпускает. Вот по вашему, скажем, опыту, и потому что вы знаете, это у всех по-разному, я понимаю. Но вот когда-то отпускает, и может ли вообще в принципе отпустить? Или если человек говорит: да, на меня иногда накатывает, и это нормально?
Накатывать будет периодически, потому что это вещь очень глубоко ранящая. Вот. Но интенсивность, как правило, отпускает спустя вот 2 года. Я неустанно повторяю эту цифру. В принципе, переживание потери такой серьезной, как смерть кого-то рядом, развод — это смерть семьи, имеет некоторое вот такое вот нормальное течение, если мы можем вообще нормально назвать здесь, в течение 2 лет. Но иногда происходят более тяжелые случаи развода, в которых это длится дольше. Мне кажется, очень многое зависит от позиции человека, который либо готов примириться с тем фактом, что семьи не стало, либо он продолжает жить в реальности того, что еще что-то можно сделать.
А сделать уже ничего нельзя.
Да. Но мне кажется очень важным здесь указать факт, что семья – это взаимное желание 2 людей вместе жить. Я встречалась со слушательницей, которая развелась там 20 лет назад. Вот. И при этом она все равно не оставляла мысли о том, что что-то можно сделать и восстановить семью с человеком, с которым она рассталась. Хотя тот человек ей открытым текстом говорил, что я с тобой не буду жить.
То есть вот. Это не та надежда, которая питает, которая укрепляет. Это наоборот, некая разрушительная надежда, потому что надежда должна быть, когда все-таки есть на что надеяться, а здесь надеяться не на что. Получается уже не надежда, а иллюзия, и эта иллюзия усиливает боль.
Усиливает боль, но и при этом есть определенный какой-то отказ принять, отказ. То есть человек говорит, ну, как бы, следующий момент, что я могу сделать, чтобы приворожить этого человека, да, там, что, а как бы я могла воздействовать на этого человека, чтобы он все-таки согласился со мной строить семью? И это уже, как бы, добро причиненное, оно, как бы, не является уже добром.
Я сейчас вспоминаю письмо, которое было недавно на другую передачу. Девушка пишет, как сделать так, чтобы Бог вернул моего молодого человека каждый день. Вот об этом, тогда манипулировать молодым человеком, Богом, друзьями, там, знаете, целые истории лепятся такие. Давайте сделаем так и так, ну, чтобы он вернулся. Не вернется, если такая ситуация.
Ну, мы здесь можем говорить о том, что человек, который оставили, который оказался в неполной семье, он может занять несколько позиций. Первое, он может принять факт отказа, да, и тогда он говорит, что ладно, я буду строить собственную жизнь. То есть он как бы вот возвращается в ситуацию, когда он был один когда-то до вступления в брак или вступления этих отношений, и он начинает ощущать себя как независимый, автономный человек, который строит как-то свою жизнь, свои планы и так далее. Либо он отказывается принять этот факт, что другой человек ушел, и он остается открытым, он продолжает думать о том, как будет строиться отношения дальше. Я на самом деле неоднозначно могу сказать, что одна или другая тактика является правильной. Это выбор человека, да. Я знаю некоторых женщин, которые спустя 30 лет после брака все равно считают, что они находятся в браке, и они каждый день ждут, что придет их муж, да, и все восстановится. Ну, как бы вот пока не произошло, но велика вера их в этом плане, как бы, я не могу сказать, что это плохо.
Ну, да.
Но это больно, да.
«Формула семьи» в эфире. Татьяна Горбачева сегодня с нами. Беседуем о том, как чувствуют себя одинокие матери и одинокие отцы. И вернемся после короткой перебивки. Оставайтесь с нами, пишите ваши письма. Читаем комментарии, обязательно читаем.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
С Татьяной Горбачевой сегодня беседуем о чувствах одиноких отцов, одиноких матерей. Пишет Рима, есть ведь и другая грань, когда развод воспринят как предательство. И просто после определенного опыта не хочешь вступать в новые отношения. Иными словами, это еще одно чувство. Меня предали, мне плохо. Но тут ведь еще такая грань. Раз меня предали, значит, со мной что-то не так. Значит, это такой получается, ну, целый комок чувств. Как в нем-то разобраться?
действительно очень противоречивые всякие разнообразные чувства. На самом деле часто есть ощущение, люди думают, что они могут испытывать только одно чувство. Ну, в разводе mm-hmm. это вот просто очевидно, что столько разного всего переплетено, и боль от предательства, да, если, например, человек ушел к другому. Ну, измены часто случаются, тоже это является одной из ведущих причин развода. С другой стороны, есть чувство вины, может, я что-то не то сделал, да, почему меня предали, может быть, была какая-то причина, почему я оказался оставленным. Желание, чтобы это больше не повторилось, оно такое, знаете, из чувства самосохранения, что вот, да, я не хочу переживать,
пишут слушатели, да.
Я не хочу переживать эти чувства вновь, я не хочу, чтобы позволить себе быть настолько открытым в отношениях, чтобы снова дать возможность пережить это предательство. И отчасти это чувство хорошее, да, и на моменте, когда человек приходит в себя после того, что это было, оно помогает сохранять некоторую такую безопасность. Но, с другой стороны, никакие отношения невозможны без того, что вы решите, что вы будете доверять. По этому плане оно хорошо на первом этапе, когда вы переосмысливаете, что произошло, почему так произошло. Ну, а потом с этим чувством нужно разбираться, конечно.
Евгения рассказывает свою историю. Евгения пишет: «Я мать-одиночка, у меня дочь. Мы с ней общаемся и дружим, любим друг друга, отдыхаем вместе, ходим в парк, в пиццерию, на море отдыхаем. Но так было не всегда. Насколько тяжело было встать на ноги, поверить в свои силы, восстановить свои нервы, часто срывалось на ребенка. Хорошо, что теперь не несу домой отрицательную энергию с работы». И у нас все наладилось. Вам спасибо за такие передачи. Постоянно вас смотрю и слушаю. То есть это вот, наверное, ответ на письма слушателей, которые говорят: да, мне тяжело, и я не знаю, есть ли конец. Евгения говорит о том, что конец есть, и выход все-таки есть. Что прокомментируете?
Ну, я могу сказать, что, во-первых, спасибо, Евгения, за вашу благодарность. Очень важно помнить, что чувство — это не то, что, знаете, как стихийное бедствие. Чувство — это такое, как бы, сигнал о том, что происходит в нас внутри. И с ними вполне можно работать. И одна из техник, и одна из задач людей, которые пережили вот расставание, пережили крушение отношений, это разобраться в том, что же я чувствую, да? Разобраться в том, кто же я такой. И очень часто у этих людей возникает чувство неполноценности. Uh-huh. То есть вот если, например, мы говорим о том, что может ли у меня быть другая семья, люди чувствуют, что они такой испорченный товар уже, знаете, вот как бы они были в браке, да, теперь этот брак. Значит, с ними какая-то есть ущербность, есть какая-то вот что-то не то, да, и, может быть, это не дает им возможность даже думать о том, что может быть какие-то другие отношения. Вместе с тем все возможно, и преодоление вот это чувство оставленности, чувство преданности, чувство никчемности, может быть, да, которое вот возникает в этом, это одна из таких глобальных задач, чтобы человек пришел в себя после такого происшествия, разрыва.
Это как раз то, о чем Евгения писала.
Да.
Анастасия Крайнова спрашивает: объясните, пожалуйста, почему одинокие мамы, папы, наверное, тоже, пытаются сделать так же, как поступили с ними. Например, супруг изменил и ушел к другой. Зачем эта дама пытается закрутить и увести из семьи чужого мужа? Это страх быть одной? Это желание сделать другим больно, так же, как в свое время сделали ей? Зачем? Зеркаление, да, вот, ну, со мной так было. Я, кстати, не стал бы сразу, вот страх или там желание, наверное, ей просто хочется мужа найти, и она просто видела, что, ну, так сработало, так поступили с ней. Не знаю, можно ее как-то вот упрекать или что. Но, с другой стороны, я, наверное, понимаю слушательницу, она видит это на практике. Одинокая мама, у которой семья разбита, но она готова разбить семью другому.
Понимаете, здесь какое интересное. Мне кажется, здесь духовный закон какой-то.
Сеяние и жатвы, что ли?
Не совсем такое. Что когда мы начинаем сильно осуждать поведение другого человека, такое впечатление, что мы заражаемся этим поведением. Не нравится нам, как другой человек говорит, например, плохое слово какое-то, слово «паразит». Вот мы, например, «как бы» говорили, очень какое-то было навязчивое.
Поветрие целое.
«Как бы» все говорили.
Невероятно. И ты думаешь, мы тут как бы христиане, поэтому давайте «как бы».
Что человек все время говорил это «как бы». Как только ты осудил внутри, ты просто обречен на то, что ты будешь это «как бы» говорить и не сможешь от него отделаться какое-то время. То же самое, как только мы видим и осуждаем поведение, становимся жертвами отчасти, у нас срабатывает желание, ну или какие-то вещи, которые прям нас влекут к тому, что а мы сами вообще выдержим это испытание. И часто мы это испытание не выдерживаем. Это один аспект, который я хотела бы сказать, почему люди повторяют, да? Второй момент. Очень сильно желание человека компенсирует свою неполноценность, чувство неполноценности. А я вот, если от меня ушли, а я вообще нравлюсь, а я вообще могу какие-то хорошие чувства в мужчинах, да, там, порождать. Поэтому есть желание вступить скорее в какие-то вот, ну, там, флирт или в какие-то отношения, чтобы просто проверить, что я вообще-то окей.
Я что-то могу, все да? Как,
что я вообще-то могу, и это другой человек, ну, не прав, да, там, скажем. И это приводит, ну, к не очень хорошим последствиям. И желание, вот, знаете, заткнуть эту пустоту, которая возникает, когда разъединяется с человеком близким. Кажется, что просто вот все было хорошо, только этот человек был плохой, и если я сейчас его заменю на какого-то более подходящего, то все, в общем, сработает. Но практика показывает, что вот эти вот отношения скороспелые, которые возникают, ну, они очень недолговечные, они, в общем, не имеют хорошего плода. Поэтому, если вы оказываетесь в этой ситуации, Анастасия, ну, сами не ведите так, не мстите таким образом за себя. Постарайтесь бодрствовать в этом отношении и, ну, не поступать. Если бы мы так все делали, наверное, бы меньше было такой цепной реакции, такой вирусной передачи вот этих ситуаций.
Александр пишет, молитва и вопль или крик – отличное средство для высвобождения той боли, что скапливается внутри. Я думаю, что здесь не согласиться-то сложно с этим. Вопрос еще в том, чтобы это действительно было направлено к Богу, что это не знаю, трясти кулаками просто на Бога. «Боже, ты вообще как? Ты что?» Да? «Боже, мне плохо, ты меня из этого выведи», потому что иначе получается какой-то безвыходный тупик. Я сейчас вспоминаю некоторые встречи. Мне как пастору доводилось даже быть свидетелем таких встреч. Татьяна, я никого не хочу обидеть или оскорбить, но это скажу.
Да.
Собираются 3, 4, 5 человек, обычно женщины, и начинают друг у другу изливать душу, и получается полная безвыходность. Вот они пришли на эту встречу с излиянием души, им плохо. Слушайте, они уходят с этой встречи, им в 5 раз хуже, потому что каждая из них нагрузилась болью всех остальных. Как это такого избежать? Потому что действительно, да, молитва, крик, но избавление это должно быть.
Ну, это женщина так стресс снимает. Я, конечно, не особенно любитель такого рода вещей, потому что если ты высказываешься, это высказывание, оно все-таки должно иметь определенный смысл, не просто перемалывание каких-то ситуаций, которые как жвачка может продолжаться, да? Не знаю, я считаю, что когда мы молимся, мы в том числе говорим, что расписываемся в своей способности что-то сделать с этими чувствами. Просим то, чтобы Господь каким-то образом принес изменения. Молитва всегда, мне кажется, имеет целью какую-то трансформацию, какое-то преображение ситуации. Она не просто констатация факта. Вот. Поэтому мне кажется, что я не за... Не жевание жвачки такой эмоциональной, я за какие-то за выходы из ситуации. И если есть молитва, то она молитва продвижения вперед, к надежде, куда-то к будущему.
Ой, какой сложный вопрос прислала Анастасия. Пишет, услышала мнение, что если человек сам не восстановился, не надо общаться с бывшим супругом, потому что ему тоже нужна помощь, поддержка. Как, восстановив себя, можно помочь бывшему супругу после развода, чтобы наладить их общение с детьми? Я вот не буду комментировать, я просто вам прочитал вопрос как есть.
Сложный вопрос на самом деле, потому что восстановление очень индивидуально. И скорость того, как вы можете воспрять после этого, тоже очень индивидуально. Есть люди, которые все-таки достаточно, ну я могу сказать, достаточно легко, да, ну 2 года стандарт проходит через это, да. Есть люди, которые настолько разбиты развалом семьи, что они, может, вообще никогда не соберутся. То есть они настолько глубоко это берут в свое сердце, не видят вариантов выхода. Здесь очень зависит от того, кто ушел, а кто был оставлен. Потому что у человека, который уходит из семьи, всегда есть преимущество. Он, по крайней мере, в авангарде, он просматривает ситуацию. Второй застигнут ее врасплох, поэтому ему приходится реагировать по факту. Как помочь супругу?
Я сейчас вас перебью. Я вот что здесь не понимаю. Я понимаю, Анастасию, что есть желание, чтобы дети общались и с мамой, и с папой. Но вот если это бывший супруг, если это было больно, если время прошло, а наше дело как-то помогать супругу, то есть это фактически получается что? У нас были раны, я так не как психолог говорю, как просто, да? И мы начинаем эти раны шевелить, говоря о том, что мы шевелим ради того, чтобы помочь ребенку. Или я что-то не понял в этом?
Но у мамы есть всегда желание то, что и папа тоже так же бы общался с детьми.
Но ей будет больно, если она будет с этим папой общаться. Потому что вот...
Если
или
есть
она настолько
дети,
мама, что вот...
Да,
вот.
Если есть дети, то по-любому будет это общение. То есть мы никак из него не выскочим. Нету такого, что когда есть дети, человек просто исчез. А все равно есть какие-то моменты решающие. В конце концов, есть свадьбы, рождение ребенка. У ребенка, да, внуков получается, когда все равно будет вот этот вот контакт между отцом, матерью и ребенком. Чем это будет более сделано сдержанно, эмоционально и конструктивно, полагая, что интересы ребенка прежде всего, тем лучше это будет для всех. Другое дело, что этот конструктив, он очень большой ценой достается, потому что это каждому из родителей нужно очень сильно себя контролировать. Мне кажется, как раз именно об этом спрашивает Анастасия, что ей удается сдерживаться, супругу, скажем, не удается сдерживаться. Я кроме информационной какой-то поддержки, извините за термин, не могу ничего предложить. Предложить ему в вашем общении... Думать о ребенке прежде всего. Как будет хорошо для ребенка. А свои интересы, ну, как бы немножко умерить, хотя бы на это время, которое вы общаетесь.
Тут есть еще одно чувство, о котором мы как-то вот не сказали, но я понимаю, что без этого никуда. Это усталость. Усталость от выполнения 2 функций. И папа, и мама может, или не может, должен или не должен выполнять. Это вот, ладно, другой вопрос. Но рядом с этой усталостью еще одно – а если я дам слабину, и если я пойду и отдохну, то я плохой папа или я плохая мама. То есть, с одной стороны, усталость, и с другой стороны, ощущение этой гигантской ответственности, которая на тебя возложена, а поэтому и невозможности пойти и отдохнуть. Как из этого круга выбраться?
Да, это тоже очень ярко переживают, причем переживают не только те, у которых был развод, но даже те, которые остались как вдовы, да, которые вот, опять мы говорим, второй тренд такой новый, женщина заводит в кавычках для себя ребенка, да, без семьи. Перегруженность, она объективно возникает, потому что нужно и зарабатывать деньги, нужно и ребенка поднимать, и в поликлинику ходить, и уроки делать, и так далее. И не всегда есть бабушки и дедушки, которые готовы руку там дать в этот момент и помочь. Я единственное хочу сказать, что усталый родитель – это родитель, которого мало пользы.
Вот.
Вот. В этом плане здесь нужно помнить правило, которое все время звучит в самолетах, что когда происходит что-то, да, и разгерметизация салона, прежде всего вы должны одеть кислородную маску для себя, после этого вы будете способны помочь ребенку. Мне всегда это как-то отрезвляет мои родительские чувства, потому что мы должны помнить, что если вы оказались в положении крайнего, то, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете, оно является определяющим. И поэтому должен быть ритм и должен быть какой-то отдых. Отдых вполне можно себе устраивать. Это не обязательно должно быть какое-то дорогостоящее путешествие на Буа там, да, или куда-то. Сходить на природу с ребенком, провести там час в каком-то парке. Да, сейчас прекрасная погода, вот у нас летом стоит. Покататься на велосипедах. Сейчас масса всякого интересного общения происходит в центре Москвы, где люди объединены желанием довести чемпионат мира до конца. Да.
Да.
Вот.
Два дня осталось.
Есть масса всяких приятных вещей, которые можно сделать, фактически не затратив никаких денег. Посмотреть фильм какой-то хороший, но позволить себе восстановить свое нормальное эмоциональное самочувствие, просто отдохнуть, ничего не делая. Вот. Но придется подвинуть свое чувство ответственности, отложить на завтра, да, и позволить себе, ну, быть человеком, да, со своими какими-то ограничениями.
Но тут можно еще понять, что в таком случае мы на самом деле действительно принимаем на себя ответственность, но это не ложная, а настоящая ответственность. То есть я отдохну, и поэтому я потом лучше смогу выполнять свой родительский долг. Это ответственность такая отложенная по-настоящему. Слушайте, что ж нам с вами все время сегодня сложные вопросы задают, а?
Да, хорошая тема.
Да, Виктория пишет, у нас родился ребенок с тяжелой формой ДЦП. Муж от нас, опять от нас, ушел, говорит, что я сама виновата, все внимание ребенку, а не ему. А мне обидно, что он нас бросил в такой тяжелой ситуации.
Да, ситуация действительно тяжелая. Тяжелая из-за того, что просто есть ребенок, который требует повышенного внимания, да, даже физически какого-то участия больше, чем ребенок здоровый. Ну, вот статистика упрямая вещь. Очень редко, когда мужчины остаются в семье в случае, когда происходит это. По-разному это объясняется, но большей части, мне кажется, это осознание, что я мог быть причастен к такому роду заболевания, оно вообще очень тяжелое. Женщины большей части остаются с ребенком, ну и сколько могут, они вкладывают свои силы для того, чтобы обеспечить ему наилучшее существование, которое возможно. Обидно очень. Мне обидно за женщин, честно говоря. Но вот ситуация такая. В этом случае есть выбор. Либо оставаться в этой обиде и питать горечь, которая будет в любом случае сказываться.
Она потом разъедает еще изнутри эту горечь.
И говорить про то, какой он безответственный, да, какой он там несмелый человек. Ну, либо вы говорите, да, так как есть, я буду жить и постараюсь жить счастливо и давать это счастье и оптимизм ребенку. Я не знаю, насколько ярко выражено это. Сейчас есть много методик. Вот последняя, прогрессивная, которая просто меня шокировала, но тем не менее показаны положительные результаты, что разработана технология реабилитации людей с ДЦП, детей с ДЦП путем катания на горных лыжах. Вот. Мне кажется, совершенно что-то фантастическое, но говорят, что включаются какие-то такие на самом деле механизмы преодоления.
Нет, реально, я тоже слышала об этом.
Страха, который помогает ребенку преодолеть очень многие ситуации, связанные с этим. Есть хипотерапия с лошадьми, которая тоже помогает. То есть на самом деле очень много можно сделать даже в такой тяжелой ситуации. Ну, я просто желаю вам какого-то оптимизма, что ли.
Засыпать и просыпаться с болью, со страданием и с мыслью о том, какой я бедный или какая я бедная, это явно не тот способ, которым чувства можно проработать. А какими можно? Что по этому поводу делать? Татьяна, и у нас всего одна минута на это осталось, чтобы вы хоть коротко об этом рассказали.
Ну, прежде всего, обращать внимание на свои чувства. Когда чувства эти возникают, вот Анастасия сказала, мне обидно, да? Угу. Разобраться, почему обидно, да? Что можно сделать с этой обидой? Прощение никто не отменял, это одна из самых плодотворных техник, думать о том, что я прощаю этого человека, я не держу на него зла, я не буду позволять этой обиде разъедать меня изнутри. Ну, и знаете, мне кажется, краеугольным камнем вот этой работы является все-таки работа с самооценкой. Понимание, что я не обречен быть несчастным. Это мой выбор. Я ли или могу оставаться в боли, могу оставаться в состоянии жертвы. Либо я перешагиваю это и говорю, что я хочу жить, я хочу, чтобы мне было будущее, я хочу, чтобы было будущее моего ребенка, я хочу, чтобы атмосфера в семье была такой все-таки положительно настроенной. Это требует мужества, но это вполне возможные вещи. Ну и все-таки искать те круги людей, друзей, которые будут давать вам такую человеческую поддержку и будут давать вам силы двигаться дальше.
«Формулы семьи» выводили сегодня вместе с экспертом Татьяной Горбачевой. Татьяна, спасибо вам огромное. И за пультом работала Полина Иванкевич. Всего доброго и да хранит каждого из вас Бог.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.